Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, селям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Сегодня в выпуске. В Крыму разрабатывают план распределения электричества между потребителями. В Севастополе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сейчас подробно. Предприятие «Крымэнерго» с запуском первой нитки энергомоста из Краснодарского края на полуостров разработало план распределения электричества между потребителями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского министерства топлива и энергетики Крыма. В первую очередь электричество получат потребители, проживающие в населенных пунктах восточной части Крыма, в том числе жители Керчи и Феодосии. На полуострове запустили первую нитку энергомоста из Кубани с 22 ноября. Из-за подрыва электроопор в Херсонской области в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. В Севастополе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на подключение первой нитки энергомоста, мощность подачи электроэнергии в городе остается прежней. Поэтому здесь ждут генераторы из России, которые в первую очередь отвезут в школы. Об этом заявил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя Игорь Васильев.
На первом плане сегодня доставка и подключение дизель-генераторных установок в наши школы. Пришла колонна свежей коралы, 8 дизель-генераторных установок. Уже на подходе очередная колонна, 15 ДГУ с Липецкой области. Сейчас занимаемся работой по их распределению.
Сейчас Крым обеспечивается электроэнергией, произведенной источниками крымской генерации и дизельными генераторами, привезенными из России. Несмотря на то, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин не вспомнил, Крым, полуостров у российского лидера, остается в приоритете. Об этом, комментируя послание президента, сказал крымским журналистам российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент действиями своими доказывает, что он ничего не забывает. Найдя время, то есть в такой сложной ситуации, посетить республику, лично проконтролировать процесс запуска энергомоста, показывая, что Крым у него как и был, так и остается одним из приоритетов. Тем не менее, если проблемы уже решены, мы сегодня как обычный субъект Российской Федерации живем действительно обычно. Жизнью нормальная, то есть не стоит и внимания в этой части акцентировать.
В прошлом году в ежегодном послании к Федеральному собранию Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим моментом. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации полуострова 20 февраля 2014 года. В этом году в ежегодном послании российский президент обнародовал свое видение развития страны в следующем году. Российские водители-дальнобойщики сегодня собираются провести крупную акцию протеста с требованием отменить решение правительства о вводе системы оплаты проезда «Платон». Как сообщает «Крым Реалии», основной пункт сбора находится примерно в 30 километрах от Москвы. Вы слушали новости, я с вами прощаюсь.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Если нет света, если не работает интернет, слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, ставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Эфиры по будням в 9:35 и 19:30 по крымскому времени, соответственно 8:35 и 18:30 по Киеву. Телефон эфира 044-490-2905.
Прямой эфир.
Действительно, прямой эфир, и сегодня говорим о феномене высоких рейтингов российского президента, президента России Владимира Путина. Вот вышло свежее исследование, по которому более половины граждан Российской Федерации хотят видеть на посту президента после 2018 года, а напомню, на 2018 год запланированы президентские выборы, все того же Владимира Путина. Это исследование провел Левада-центр. Итак, за продолжение президентских полномочий Владимира Путина высказались 57% опрошенных. И вот об этом феномене, о том, откуда такой высокий рейтинг, при том, что за последнее время, ну, скажем, там, из свежего, например, появилось исследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о том, как утверждается в этом исследовании, генеральные прокуроры, семья генерального прокурора Российской Федерации имеют непосредственные связи с уголовными авторитетами. Было также несколько, ну, скажем, не самых приятных событий за последнее время. Тем не менее, рейтинг Владимира Путина остается незыблемым, очень высоким. И напомню, более 50% граждан Российской Федерации хотят видеть его на посту президента и после 2018 года. Эту тему мы попытаемся сейчас обсудить с корреспондентом Российской службы радио «Свобода» Мумином Шакировым. Мумин, доброе утро, слышите ли вы нас?
Да, доброе утро.
Доброе утро. Из чего состоит такой высокий рейтинг и такая большая любовь, скажем так, к Владимиру Путину? Много же было событий за последнее время, из-за которых рейтинги, ну, скажем так, глав государств, других государств, могли бы уже, например, обрушиться. В России этого не происходит. Как вы считаете, почему это?
Но это умелое зомбирование, это самый настоящий наркотик, который идет по всем федеральным каналам, по всем нефедеральным дециметровым каналам. 24 часа в сутки работает кремлевская пропаганда. Если заметили, вот у вас в новостях была информация про дальнобойщика. Вы знаете, что ни на одном из федеральных каналов, нигде в официальной прессе, масс-медиа не говорится, не рассказывается о том, что дальнобойщики едут в Москву и хотят бастовать, и они не хотят платить за эти дороги. Поэтому это зомбирование, это как наркотик. Знаете, пока эта доза этого героина, да, информационного, она поступает, пока она течет по жилам, вот население, оно вот работает, исходя из этой капельницы.
Хорошо, вот. Хорошо, даже говорят о том, что формируется... Да, извините. Говорят, что формируется чуть ли не культ личности Владимира Путина, нынешнего президента России, но, может быть, наоборот, это, ну, такое проявление демократии. Я сейчас приведу еще две цифры из того же исследования Левада-центра. Значительная часть опрошенных высказалась за сильную руку, это 32%, и считают, что постоянно нашему народу нужна сильная рука. И еще 39% отметили, что бывают такие ситуации, как, например, сейчас, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках. Суммарно это 71%. Может, если 71% населения так считают, так это и есть демократия?
Нет, понимаете, умение манипулировать, это не есть демократия. Какая может быть демократия, когда 99% масс-медиа работают в одну сторону, бьют в одну точку, и лишь 1% работает совершенно в другом направлении. Силы неравные, тут о чем можно говорить. Второе, говорить о сильной руке. Но дело в том, что все в России и в Советском Союзе всегда люди хотели простых решений. Сильная рука, и многим кажется, что сильная рука наведет порядок. Но когда ты людей спрашиваешь о том, вы хотели бы, чтобы сильная рука как бы била и по вашей семье, и по вашему бизнесу, по вашему благополучию, то человек тут же начинает думать, что нет. Вот он, ему кажется, что сильная рука решит проблемы, или жесткая рука, вокруг него, но это его не коснется. Поэтому здесь есть игра слов, это умелое манипулирование. Все это может рухнуть за несколько дней. Если вот вы помните рассказы наших отцов и дедов, что мы будем делать без Сталина? Если Сталин умрет, рухнет страна и вообще все, мы закончим свое существование. Сталин умер, было разоблачение культа личности, и, кстати, особо никто и не выступал. Поэтому все это может рухнуть несколько дней, Россия непредсказуемая страна, поэтому я думаю, что мы еще будем свидетелями того, как кардинально будет меняться история.
Хорошо, а есть ли какое-то распределение по уровням поддержки президента Владимира Путина? Есть какие-то регионы, в которых у него поддержка выше, а в каких-то ниже, да, пропутинские условно и, ну, не знаю, есть ли антипутинские регионы, есть ли такое, или эти регионы примерно равномерно поддерживают президента России?
Ну, вы знаете, конечно, наиболее информированные Москва и Санкт-Петербург, здесь поддержки меньше, да, это и показывают опросы, и выборы, потому что есть все-таки какая-то альтернатива, и здесь жизнь бьет ключом, здесь все талантливые журналисты, которые подтягиваются в Москву из регионов, они сосредоточены здесь, и здесь рождается альтернативная пресса. В регионах это очень сложно. Единственное, я могу сказать, что на Кавказе, в некоторых республиках, там у него поддержка может быть меньше, да, потому что вот сейчас дело в том, что в Сирии российские военные, они бомбят суннитов, да, большая часть населения России это сунниты, мусульмане, я имею в виду. Поэтому здесь есть как бы та точка раздела, да, это все может перемениться в любой момент. Поэтому Москва-Санкт-Петербург это наиболее оппозиционный, но все равно вообще властям и Путину в том числе удалось расколоть интеллигенцию или интеллектуалов, потому что очень много людей образованных, умных, из прагматических соображений, из имперских комплексов, кстати, это такая болезнь, которая еще до сих пор как бы никак не лечится в России. Вот, и что и в бывшем Советском Союзе. Поэтому здесь есть потенциал, но я вам говорю еще раз, когда 99% масс-медиа контролируется из одного управления, да, и из одного кабинета, то ты понимаешь, что силы неравные. Но все может поменяться очень быстро.
Хорошо, и последний, наверное, вопрос. А может ли возникнуть ситуация, когда, ну, скажем так, это медиаподдержка, 99% СМИ, ну, вдруг перестанут вести одну и ту же линию? Или по-другому сформулирую, если вдруг удастся их отключить по каким-то причинам, то сколько времени понадобится и произойдет ли сдвиг в национальном сознании, в уровне поддержки президента Владимира Путина?
Я думаю, скорее всего, если ситуация будет накаляться, администрация кремлевская отключит тот 1%, который есть. Потому что, если помните историю с телеканалом «Дождь», его отключили от дециметровых каналов, от цифровых каналов, и он только теперь в интернете. Да? Малейшее напряжение, или если будет затягиваться узел, да, на горле Спасской башни, то, естественно, пойдут репрессии еще дальше и отключат и закроют те станции, те газеты, те масс-медиа, которые еще дают альтернативную точку зрения. Поэтому я вижу, скорее всего, что те 99% расширят свою площадку, да, но никак сужаться это не будет.
Во время федерального послания Федеральному собранию, вот, которое накануне Путин представлял, ни разу не было произнесено слово «Украина», ни разу не было, кстати, произнесено и слово «Крым». Зато Владимир Путин, президент России, дважды упомянул Аллаха, причем именно не Бога, а Аллаха. И вот как пишет Иван Яковина, журналист, это может свидетельствовать о кардинальном изменении приоритетов Владимира Путина. Украина ему наскучила, теперь в центре внимания исламский мир со всеми его кознями, интригами и византийщиной. Кстати, даже не знаю, пишет Иван Яковина, радоваться Украине или огорчаться столь резкой потере интереса. Вот как вы считаете, действительно Украина перестала быть Владимиру Путину интересной, и поддержка сейчас, поддержка Владимира Путина базируется на его активности в, ну, в Сирии, например, или там на конфликте с Турцией? Или Украина все же еще будет интересовать президента России?
Ну, она будет интересовать его до тех пор, как мне кажется, вот пока на этом можно сыграть, на этом поднять рейтинг. А в настоящий момент на переднем плане Турция и Сирия. Но не исключено, что появятся новые страны, новые объекты, за счет которых нынешняя власть попытается поднять свой рейтинг. Все зависит от информационной конъюнктуры, то есть то, что даст ему возможность в дальнейшем манипулировать сознанием россиян, то и он возьмет за предмет изучения или за объект накопления информационной и электоральной силы. Вот скоро будут через год выборы. Мы посмотрим, я имею в виду выборы в парламент, мы посмотрим, какие ресурсы он будет использовать, какие зоны вокруг России или за пределами далеко России будут неинтересны. Я думаю, что Донбасс и Крым всегда будут в информационном поле. Просто сейчас акцент смещен временно, но всегда можно вернуться, потому что внешний враг, философия осажденной крепости, эта система, эта идея всегда будет работать.
Огромное спасибо, что с нами пообщались. Напомню, с нами на связи был корреспондент российской службы «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Я напоминаю нашим радиослушателям, это «Радио Крым Реалии». Говорим сегодня о высоких рейтингах и о высоком уровне поддержки президента России Владимира Путина. Не переключайтесь.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
И мы продолжаем. Это «Радио «Крым. Реалии». И сейчас с нами на связи Сергей Таран, политолог. Сергей, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро.
Пытаемся сегодня разобраться, откуда происходят столь высокие рейтинги Владимира Путина, как эта ситуация может меняться. И вот я уже цитировал только что в разговоре с предыдущим моим собеседником, что суммарно около 70%, даже чуть больше, 71% опрошенных россиян считают, что в России нужна сильная рука, а более 50% считают, что Путин как на посту президента России должен остаться и после 2018 года. Как вы считаете, эта ситуация долго продлится?
Давайте разберемся. Прежде всего, что такое сильная рука? Сильная рука – это сильная власть. Если провести вопрос, подобный, например, Франции, Соединенных Штатах или Украине, то, наверное, там тоже скажут, что нам нужна сильная власть. Но просто что вкладывается в это понятие, это может быть самая разная вещь. Например, там в Украине в это бы, наверное, вложили понятие, что должна более быть системная там, структура исполнительной власти, чтобы было меньше коррупции. В Соединенных Штатах это, наверное, будут считать, что сильная власть – это, значит, эффективная власть, которая там очень хорошо позиционирует Соединенные Штаты в мире. То есть в каждой стране понимание «сильная рука» может быть разным. Нужно расшифровывать это понятие. А в России, в принципе, связывают это сразу не вроде бы как бы с оправданием всех тех вещей, которые делает Путин. Что совершенно не так, потому что здесь нужно более детальные исследования. Но в то же время нужно понимать, что в тоталитарном обществе социологические исследования – это особая проблема. Потому что если людей спрашивают, поддерживаешь ли ты власть в тоталитарном обществе или нет, ну, конечно же, человек будет отвечать, что он поддерживает, потому что ему страшно. Социология, как правило, это когда социологи приходят к тебе в дом и не знают, кто ты, где ты живешь, что ты думаешь. И очень сложно в таких условиях отвечать, в российских условиях, что ты не поддерживаешь Путина.
То есть, по сути, вы говорите о том, что значительная часть россиян в ответах на эти вопросы дают вот то, что социологи называют социально приемлемыми ответами.
Да, как правило, если мы хотим убрать этот фактор, то даже в таких более открытых обществах используют другие методологии. Например, спрашивают не то, за кого ты будешь голосовать, а спрашивают, как вы думаете, за кого будут голосовать ваши соседи. Человек, по сути, отвечает то, как бы он голосовал, но говоря о своих соседях, снимает немного этот фактор страха. Поэтому в тоталитарном обществе здесь вот так вот прямые вопросы, как обычно в демократии спрашивают, невозможно делать. Но не нужно забывать и другое, что социологические исследования, они работают тогда, когда существует реальная конкуренция между политиками или политическими силами. Если конкуренции нет, нет смысла спрашивать. Ну, например, там, в Советском Союзе был только один сорт колбасы, других просто не было. Какой смысл было спрашивать, нравится вам эта колбаса или нет? Она была одна. Точно так же в России. Вот Путин, он один. Нет конкуренции между другими политиками. Только он в телевизоре. Только он имеет возможность встречаться с людьми, если он с ними вообще встречается. Только он воспринимается как единая политическая сила. Других политиков просто не пускает. А когда нет конкуренции, ну какой смысл спрашивать?
Следующий вопрос. На днях фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал большое исследование, которое, по их данным, доказывает связь генпрокурора Чайки, генпрокурора Российской Федерации, с уголовными авторитетами. Вот я сейчас процитирую, что написал Алексей Навальный в блоге на «Эхе Москвы». Он пишет: «С достоверностью наших фактов согласны уже даже те, кто получает зарплату за то, что нас критикует. Отрицать это невозможно. И оправдывать Чайку с цапковскими прокурорами в стиле «с одной стороны, с другой стороны» тоже никто не хочет. Даже самый заядлый путинец не готов видеть во главе прокуратуры бизнес-партнеров Цапка и Цеповяза. Но по закону, то никто, кроме Путина или самого Чайки, не может инициировать отставку Чайки. Тем не менее, Кремль молчит. Как вы считаете, вот это антикоррупционное расследование может повлиять на уровень поддержки Путина?»
Но для этого нужно, чтобы у Навального или других любых людей, которые говорят о проблеме коррупции в России, был доступ к медиа. И это очень сложно достичь. Поэтому, ну, наверное, те люди, которые и так понимают, что происходит в России, они, в принципе, не удивлены этой информацией. А для других эту информацию будет сложно получить. Ее нельзя обсуждать, там, как в Украине, в прямом эфире на телешоу или говорить. Поэтому это очень все сложно. Но вот этот вот заоблачный рейтинг Путина, это тоже еще нужно понимать, что он всегда будет заоблачный, но очень-очень быстро рассыпется, если будет система власти рушиться. Если мы вспомним историю России, то каждый раз лидер, приходя к власти, имел всегда заоблачный рейтинг. Всегда. Но потом приходил следующий. Первое, что он делал, это уничтожал политическое реноме того, кто был перед этим. Ну, вспомните, как была история. Там Горбачев уничтожал рейтинг всех тех, кто были до него. Потом пришел Ельцин, начал воевать с Горбачевым. Потом пришел Путин, который начал воевать с Ельцином, и так далее. Поэтому заоблачный рейтинг, он будет шататься, как только у другого человека появится такой же доступ к медиа, к информации. И тогда, когда появится новый человек, у него будет большой рейтинг. Но это не является отображением реального желания россиян. И если бы вот ту информацию, о которой вы говорите, о коррупциях, о проблемах, была предметом обсуждения в обществе, тогда бы у общества была возможность выбора. Он бы выбирал, вот этот мне больше нравится политик, или вот этот мне меньше нравится политик, он лучше предлагает, или он лучше сделал. А когда нет конкуренции, невозможно ничего померить. И даже та информация о коррупции, которая должна теоретически казаться каждого, она на самом деле недоступна для общественного мнения.
Хорошо, а когда мы можем, если можем, ожидать появления действительно конкурентов Владимиру Путину? Поскольку, как пишут многие обозреватели, конкурентное поле постоянно зачищается. И там с неплохим рейтингом, по сути, тот же Навальный, он находится под домашним арестом, например, и не имеет права даже выходить в интернет.
Ну вот для этого нужно, чтобы как минимум медиа были более либеральные и разрешали другое мнение. Пока этого нет, это будет именно так. Но то есть это проблема России, но это не означает, что те так называемые замеры общественного мнения, они отображают реальную ситуацию. То есть это нужно просто четко понимать, и когда вот это элитарное общество говорят, что лидер там имеет 99,9 или 89 или 80% поддержки, ну только это просто нужно воспринимать очень критично и не воспринимать это так, что вот все россияне хотят именно так, чтобы было.
Последний вопрос. Во вчерашнем послании Владимир Путин, президент Российской Федерации, ни разу не произнес слово «Украина», зато дважды упомянул «Аллах». Это я сейчас цитирую заметку Ивана Яковины, журналиста. И это, по его мнению, по мнению Ивана Яковины, свидетельствует о кардинальном изменении приоритетов Владимира Путина. Украина ему наскучила. Теперь в центре внимания исламский мир. Согласны ли вы с этим утверждением? Насколько действительно Владимир Путин, перестроил приоритеты с украинского вопроса на вопрос Ближнего Востока? Или это временное переключение?
Это очень тактическое временное переключение. Пока части российской армии на украинской территории, пока это происходит, Путин не забудет об Украине. И нужно видеть, что он не собирается уходить ни с Крыма, ни с оккупированных территорий на Донбассе. Там идет оккупация происходит. Поэтому Путин не забыл. Но с Турцией, с исламским фактором, у него сейчас очень сложная тактическая ситуация. Потому что, как оказалось, российские самолеты можно сбивать, и ничего за это не будет.
Извините, время очень сжатое. У нас Сергей Таран, украинский политолог, был с нами на связи. Мы продолжаем это радио «Крым Реалии». У нас уже есть следующее включение крымского политолога Дмитрия Мельчука. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Опубликованы итоги социсследований, по которым более 57% граждан России считают, что Владимир Путин должен остаться на посту президента и после 2018 года. Такой же уровень поддержки Путина в Крыму или он как-то отличается?
Вы знаете, я не готов говорить за всех крымчан. Подобных исследований непосредственно по Крыму не было. Но среди людей, голосовавших год назад за воссоединение с Россией, за переход в Россию, на сегодняшний день они просто не видят другого президента, и наверняка, если бы просто такой был в Крыму, то он бы дал очень высокий процент на то, что Путин должен оставаться. Несмотря на все проблемы, которые сегодня переживает Крым, они переносятся на местные власти, на местных чиновников, в то время, когда рейтинг президента просто безоговорочен.
Безоговорочен. Во вчерашнем послании Владимир Путин ни разу не упомянул ни Крым, ни Украину. Как вы считаете, это может отразиться на уровне поддержки Владимира Путина в Крыму?
Думаю, нет. Здесь все настолько еще пока прочно, что даже такой подход или такие, определенные паузы в подаче информации по отношению к Крыму, они не сработают еще достаточно долгое время.
Ну что ж, огромное спасибо.
Может меняться только...
Да, прошу, заканчивайте мысль.
Ситуация может меняться только по прошествии какого-то времени и изменений самой жизни крымчан.
Огромное спасибо. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был с нами на связи. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Не забудьте послушать вечернюю программу в 19.30 по крымскому времени и 18.30 по Киеву. Мы с вами каждое утро и каждый вечер на АМ 549 кГц. Услышимся!